новостями часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Средиземноморье еще одно судно с гуманитарным грузом и пропалестинскими активистами приблизилось к берегам сектора Газа. Суд Махачкалы продлил на 30 суток срок задержания группе женщин, которых ФСБ подозревает в попытке терактов. И власти Москвы отказались разрешить прокремлевскому молодежному движению «Россия молодая» провести акцию на Триумфальной площади 31 июля. Вот такие темы, а кроме того, обзор французских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа – центральная международная новость. В Средиземном море еще одно судно с гуманитарными грузами и пропалестинскими активистами приблизилось к берегам сектора Газа. На этот раз отправитель судна – ливийская организация, возглавляемая сыном лидера страны Муаммара Каддафи. Израиль предупредил, что не допустит прорыва блокады сектора, установленной после того, как там пришла к власти радикальная группировка «Хамас». В мае, напомню, подобная попытка прорвать блокаду со стороны турецкой организации привела к кровопролитию. Подробнее о ситуации у берегов сектора Газа сейчас мой коллега Валентин Барышников, который весь день следит за этой темой, и он сейчас вместе со мной в студии. Валентин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. По последним данным, судно «Амальтея», принадлежащее греческой компании, ходящее под молдавским флагом и зафрахтованное ливийской организацией, взяло курс на Египет. Сегодня утром оно находилось примерно в 130 километрах от побережья Газы. Капитан сообщил израильским военным, что судно потеряло ход из-за поломки главного двигателя. Поступали сообщения, что судно готово двинуться в египетский порт Аль-Ариш, чтобы переправить груз после проверки в сектор по суше. Организаторы из ливийского фонда «Каддафи» настаивали, правда, что судно попытается достичь Газа, подчеркивая, что попытки остановить его не встретят сопротивления. Ранее Израиль предпринял активные дипломатические усилия через ООН, а также власти Греции и Молдавии, чтобы не допустить отправки этого судна. Попытки прорыва блокады сектора Газа привлекают чрезвычайно широкое внимание после того, как 31 мая израильские военные перехватили морской конвой из Турции. На одном из судов произошло столкновение, в котором погибли 9 турецких граждан, по утверждению Анкары, мирные активисты. По данным Израиля, боевики, атаковавшие солдат. Это привело к резкому обострению отношений между Турцией и Израилем. Мировое сообщество призвало снять блокаду сектора Газа, введенную после того, как власть там захватила радикальная группировка «Хамас». Израиль пытается таким способом не допустить попадания в сектор оружия и некоторых материалов, которые «Хамас» может использовать в военных целях. Сейчас Израиль согласился ослабить блокаду, но в целом свои позиции не поменял.
Израиль не изменил своей политики, и эта политика очень четкая. Никаким судам не разрешено прибывать в Газу, так что если они хотят переправить гуманитарные грузы населению Газы, они могут сделать это через Ашдод.
Заявил на днях министр израильского правительства Даниил Хершковец. Недавно появились сообщения, что морской конвой в Газу может быть отправлен из Ирана, что заставило говорить об угрозе Ирана-израильского конфликта. Теперь к Газе пришло судно из Ливии. Чем объяснить подобные действия? Об этом я поговорил с главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений, экспертом по проблематике арабо-израильского конфликта Георгием Мирским. Зачем Ливии нужно отправлять сейчас корабль в сектор Газа с гуманитарной помощью, учитывая все обстоятельства, предшествовавшие этому, что это может привести к очередному конфликту?
Для этого надо понимать личность Каддафи, который стоит во главе этого государства, уже 40 с лишним лет, почти что мировой рекорд поставил. Пытался стать лидером всего арабского мира. То он предлагал объединить Ливию с Египтом, то с Алжиром и Тунисом, то с Чадом. То он пытался в одиночку, провозгласил, у него есть план решения арабо-израильского палестинского конфликта. То он перешел к террору и приказал тогда взорвать самолет, значит, это знаменитая история Локерби и так далее. Ничего не получается, арабы всерьез его не воспринимают, а некоторые просто называют его Маджнун, то есть сумасшедший. И вот сейчас такой удобный момент. Возникла история с прорывом блокады. Турецкие исламисты попробовали это сделать, ничего не получилось, но на этом погибли люди, большой скандал загорелся, на первом плане Турция выходит как защитник палестинцев, и чуть ли не лидер арабского мира Иран собирается то же самое сделать. А где Каддафи? А Каддафи где-то остается в стороне. Разве это можно позволить? Его время-то вообще подходит к концу. Вот он направляет этот корабль. Ясное дело, что он не собирается вступать в войну с Израилем. И, скорее всего, я думаю, они не хотят повторения того, что произошло вот тогда, когда израильский спецназ атаковал этот корабль турецкий, и дело дошло до кровопролития. Этого он не хочет. Но хочет сделать такой блестящий жест, чтобы показать, что вы не забудьте, кто на самом деле это лидер. Не турки какие-нибудь там, не иранцы, а мы арабы, ливийские арабы причем. Вот вам и все. И как бы это все ни кончилось, но он свою строку вписал в эту сагу. Он показал, что никто его не может обвинить, что вот он сидит сложа руки в то время, как палестинские братья в Газе задыхаются в условиях блокады. Вот и все.
Израиль, судя по всему, каждый раз пытается вступать в переговоры, ну, за исключением Ирана, через власти договариваться, чтобы не отправляли эти корабли. Как вы считаете, есть шансы у Израиля какими-то дипломатическими мерами остановить вот этот поток желающих отправить свои корабли в Газу?
Ну, видите, Израиль не только это делает. Он несколько смягчил блокаду. Он изменил список тех товаров, которые нельзя ввозить. Единственное, на чем он категорически настаивает, что нельзя ввозить материалы, из которых можно делать там ракеты или заводы по производству ракет и так далее. Перед ним сейчас очень трудная задача, потому что, понимаете, если правительство сейчас пойдет навстречу мировому общественному мнению, которое, в общем-то, требует снять блокаду, если почитать любые газеты, то все они пишут, что блокада себя не оправдала. Это оказалось контрпродуктивно, что все то, что нужно для Хамаса, который там господствует в Газе, он получает через сотни туннелей, которые идут со стороны Египта. Более того, политически Хамас только выиграл, укрепился. Поэтому, если считать, что целью блокады было ослабить Хамас или побудить палестинское население сектора Газа, потому что они сбросили хамасовцев, которые довели вот вроде бы до такого плачевного состояния, то получается наоборот. Люди бедствуют, но проклинают не столько Хамас, сколько Израиль и Америку. Именно исходя из этого, везде раздаются голоса, что пора эту блокаду снимать. Но если правительство Нетаньяху, надо же знать состав этого правительства, это наиболее правые, крайне решительные сторонники жесткого курса. Если они сейчас вдруг объявили бы вообще, что они вот снимают блокаду, то это было бы воспринято как тяжелое политическое поражение, как слабость. Этого правительство допустить не может. Поэтому вот такие полумеры. Блокада остается, но смягчается. И смогут ли они дипломатическим путем договориться? Но видите ли, если противостоящие им политические лидеры рассчитывают на этом нажить большой политический капитал, думать о том, что Израиль до снятия блокады вообще сможет о чем-то договориться, я думаю, не приходится. Получается тупик, один из многих тупиков, в которых застрял вообще весь процесс мирного регулирования.
Это был эксперт по проблематике арабо-израильского конфликта Георгий Мирский. Александр.
Напомню, что за ситуацию у берегов сектора Газа следит весь день Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выразил неудовлетворение результатами борьбы с коррупцией в стране, выступая сегодня на заседании Совета законодателей. В Москве двум школьным педагогам предъявлены обвинения в халатности, ставшей причиной гибели 6 детей на Азовском море. В Москве на 82-м году жизни скончался известный российский журналист, писатель и общественный деятель Юрий Черниченко. В Киргизии началось формирование нового временного правительства, которое заменит кабинет министров, созданный после апрельских волнений. Правозащитная организация Amnesty International подвергла критике одобренный накануне парламентом Франции законопроект о запрете ношения в общественных местах, закрывающей лицо, мусульманской одежды. В Афганистане в результате нападения боевиков на здание полиции в городе Кандагар погибли трое военнослужащих НАТО и не менее 5 местных жителей. Не менее 20 человек погибли на Филиппинах, на которые обрушился тайфун, около 60 пропали без вести. В Карелии в связи с аномальной жарой и лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Франция отмечает сегодня национальный праздник – День взятия Бастилии. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом Радио Свобода в Париже через несколько секунд. Ну, я еще отмечу, как всегда, что с последними новостями Радио Свобода и со многим, что не попадает в наш эфир или готовится специально для сайта Радио Свобода, можно ознакомиться там же, swobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих французских газет. С нами на связи наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Семен, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, давайте начнем с, возможно, главной темы для Франции сегодня. Несмотря на праздник, политическая тема другая. Это то, что Национальное собрание Франции абсолютным большинством голосов одобрило в первом чтении законопроект, запрещающий ношение в общественных местах женщинами-мусульманками одежды, скрывающей их лицо. Нарушение этого закона предусматривает денежные штрафы для женщин в размере 150 евро и гораздо более серьезные наказания для лиц, вынуждающих женщин скрывать лицо. Речь идет о штрафах в 30 тысяч евро и о тюремном заключении сроком в один год. Семен, что пишут французские газеты сегодня о том, как проходило голосование, когда именно законопроект, запрещающий ношение паранджи женщинами-мусульманками, приобретет силу закона, и как комментируется то, что законопроект был принят столь внушительным большинством?
Да, Александр, законопроект был принят большинством более чем внушительным. 335 голосов за, один голос против. Но необходимо добавить, что большинство парламентариев из рядов левой оппозиции от голосования воздержались. Однако исхода дела это, разумеется, не меняет. Что же касается вашего вопроса о дате вступления в силу закона, запрещающего ношение мусульманками одежды, скрывающей их лицо, то намечается следующий график. В сентябре, после окончания периода летних отпусков, законопроект будет представлен на рассмотрение Сената, Верхней палаты французского парламента, где его одобрение не вызывает сомнений. Следующий этап – так называемая педагогическая пауза продолжительностью в 6 месяцев. Почему пауза и почему педагогическая? В течение названного периода женщины-мусульманки, появляющиеся в общественных местах, в одежде, запрет которой предусмотрен законом, получат объяснение из уст женщин-полицейских о несовместимости ношения одежды, полностью скрывающей лицо, с понятиями о равноправии и уважении человеческого достоинства, то есть с основными понятиями республики и ее конституции. Газета «Монд» сообщает, что женщины, которые с момента вступления в силу закона появятся в общественных местах в парандже, никабе или так называемой бурке, в которой даже глаза женщины скрыты специальной повязкой для глаз, чачваном, и так эти женщины получат объяснение о несовместимости этой формы одежды с элементарными понятиями о равноправии женщин и мужчин. Однако, Александр, учитывая наличие в пригородах французских городов имамов, проповедующих наиболее радикальные формы ислама, соблюдение этого закона будет, скорее всего, сопряжено с немалыми трудностями.
Семен, скажите, а есть ли уже признаки того, что закон о запрете ношения бурки, никаба натолкнется на сопротивление? Вот предвидят ли комментаторы французских СМИ организованное сопротивление со стороны части мусульман Франции?
Да, Александр, такие признаки налицо уже сегодня, еще до того, как законопроект приобрел силу закона. Вот только один пример, заимствованный из газеты «Фигаро», взявший интервью у владельца фирмы недвижимости по имени Рашид Некас. Рашид Некас поведал газете, что вместе со своей женой он создал специальный фонд, получивший название «Руки прочь от Конституции». Каждая женщина-мусульманка, получившая штраф за ношение никаба, сможет направить уведомление о штрафе на адрес нашей ассоциации, и мы оплатим штраф из нашего фонда в полном размере, сказал Рашид Некас, добавивший, что он внес в этот фонд 200 тысяч евро из собственного капитала и призвал мусульман Франции делать пожертвования. В первые 24 часа после создания фонда в его адрес уже поступило 36 тысяч евро, а к сентябрю общая сумма перевалит за 1 000 000 евро, сказал Некас. Вот только одна иллюстрация того, что закон, запрещающий ношение мусульманками одежды, полностью скрывающий лицо, вызовет во Франции немалое сопротивление. Александр.
Спасибо, Семен. К сожалению, время, отпущенное нам с вами на беседу, истекло. Я только напомню, что корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский рассказывал нам о главной политической теме дня во Франции. Продолжим время свободы. Суд Махачкалы продлил на 30 суток срок задержания группе женщин, которых ФСБ подозревает в попытке организовать теракты в России. О спецоперации по задержанию группы потенциальных террористов Национальный антитеррористический комитет сообщил на прошлой неделе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Следователи Федеральной службы безопасности на суде в Махачкале не стали настаивать на аресте 6 женщин, которых подозревают в участии в группе смертниц шахидок. Доказательств их вины оказалось недостаточно, и следователи лишь попросили продлить на 30 суток их задержание. Женщины, оказавшись на свободе, могут скрыться, например, уйти в лес к боевикам, заявили представители ФСБ. Суд пошел навстречу следствию и продлил сроки задержания. Сторона защиты намерена решить не обжаловать. Некоторые подробности спецоперации рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Нариман Гаджиев.
Никакой дополнительной информации, кроме того, что им продлили срок задержания, не появилось. В общем, никаких еще каких-то ярких доказательств и чего-то подтверждающей позицию так называемого Национального антитеррористического комитета нет. В МВД вообще не в курсе об этой операции. Они не принимали в ней участие. Они не знают, что с задержанными, кто, какие есть доказательства. Это была чисто работа ФСБ и Национального антитеррористического комитета. Пока вот из той информации, которая была до сих пор о том, что нашли у них, уже не говорят, что это были пояса шахидов, в общем, это были разгрузки брезентовые. В общем, никаких дополнительных доказательств не появилось, и дело вот сейчас как бы в стадии расследования.
В Дагестане с чем связывают вдруг вот такую операцию ФСБ секретную?
Первое, что приходит на ум, что это как бы либо ответ, либо месть, какой угодно можете синоним подобрать, тому, что происходило и происходит на протяжении последних дней, бесконечные убийства силовиков, милиционеров, там и замначальника уголовного розыска, кстати, начальника криминальной милиции. И еще масса-масса вот таких дерзких преступлений, которые были совершены за последнее время. И складывается такое впечатление, но это чисто со стороны, что уж очень вовремя было все это раскрыто. Хотя, конечно, это не работа милиции, поэтому напрямую связать нельзя. Это, опять же, работа ФСБ, а это не милиционеры провели это расследование, и это эти аресты.
Операцию по задержанию 6 женщин ФСБ провела на прошлой неделе. Национальный антитеррористический комитет заявил об этом в понедельник. Вместе с подозреваемыми также были задержаны 2 мужчин, один из которых якобы в марте доставил в Москву 2 смертниц, взорвавших себя в столичном метро. По данным оперативников, 4 из задержанных женщин – вдовы убитых ранее главарей бандитского подполья, 2 привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились без вести пропавшими, а точнее ушедшими из дома, отмечают в антитеррористическом комитете. В свою очередь адвокаты подозреваемых говорят, что оружие обнаружили только у одной из задержанных – Заиры Акаевой, вдовы 18-летнего Магомеда Исмаилова, убитого в ноябре прошлого года во время нападения на командира специального отделения быстрого реагирования. В ее квартире нашли сумку с 2 пистолетами Макарова, гранатами, париком и 2 разгрузочными жилетами, а также религиозную литературу и записные книжки с номерами автомобилей сотрудников милиции. Акаева заявила, что это оружие ее мужа, которое она сложила в сумку и ранее хотела сдать в милицию, но испугалась, что ее обвинят в незаконном обороте оружия. У всех остальных женщин, как говорят адвокаты, ничего криминального не нашли. Более того, еще в понедельник отпустили Заиру Алиеву, знакомую с Заирой Акаевой. Она сама пришла в милицию, когда узнала о задержании подруги, а следователи оставили ее на всякий случай. Опровергает защита и факт обнаружения у женщин предсмертных записок. Одно письмо действительно нашли, но его написал муж Акаевой. Случайностью называют также задержание Фатимы Нурмагомедовой и Мадины Гаджиевой. Выяснением фактов и обстоятельств этих задержаний и отдельных фактов спецопераций занимались корреспонденты сайта «Кавказский узел», о чем «Радио Свобода» рассказал главный редактор интернет-издания Григорий Шведов.
«Кавказский узел» со своей стороны сделал расследование и нашел родственника одной из 2 задержанных. Он подтвердил тот факт, что они ушли из дома, что они были весьма религиозны, что одна из них была замужем за человеком, который был убит, поэтому частично я могу сказать, что вот результаты нашего расследования, которые опубликованы на наших страницах, подтверждают те сведения, которые озвучены официально. Насилие влечет за собой ответное насилие. Все, что мы сейчас имеем в качестве всплеска террористической активности, безусловно, частично связано с тем насилием, которое монополизирует государство, считает, что оно имеет монополию на него. Вот те преследования, которые мы видим, пытки, похищения, они, безусловно, мотивируют людей дополнительно к тому, чтобы применять насилие в адрес уже не только сотрудников исполнительной законодательной власти, но и непосредственно мирных граждан.
В отношении задержанных женщин следственный отдел ФСБ Дагестана возбудил уголовные дела по статьям «Приготовление к убийству» и «Террористический акт». Продолжается розыск организаторов готовящихся терактов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Москвы неожиданно для многих отказались разрешить прокремлевскому молодежному движению «Россия молодая» провести акцию по сбору донорской крови на Триумфальной площади 31 июля. Ранее подобные мероприятия неизменно санкционировались и были поводом для отказа российской оппозиции проводить свои акции на этом же месте в то же время. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Отказ московских властей в проведении акции по сбору донорской крови мотивирован тем, что место уже занято. Но «Россия молодая» все же намерена провести мероприятие 31 июля. Однако на сей раз для его проведения будет выбрана непривычная для прокремлевского движения Триумфальная площадь, а другое разрешенное место. Об этом заявила пресс-секретарь «России молодой» Наталья Маслова.
Мы все равно проведем День донора, в зависимости от того, как площадь нам дадут, у нас есть еще 2 недели, чтобы подать любую другую заявку. Это первый раз, когда более чем за полгода нам отказали. Мы проводим каждый последний день месяца День донора на Триумфальной площади.
О том, что московские власти отказали в проведении акции на Триумфальной площади движению «Россия молодая», уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыканский узнал из печати. Пока, как заявил Музыканский, представители прокремлевского движения по поводу нарушения своих прав к нему не обращались.
Как всегда, все в деталях. Может, там народу очень много они написали в своей заявке. Может, еще чего-нибудь они там написали чересчур много. Ко мне не обращались они.
В рядах оппозиции, которая вот уже год пытается 31 числа проводить митинги в защиту 31 статьи Конституции, нет единого мнения. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев видит в запрете акции прокремлевского движения «Россия молодая» надежду на то, что московские власти сделают и другие правильные шаги.
Замечательно, это хороший признак. Первый шаг власть сделала. Это хорошо. Обнадеживает.
Со Львом Пономаревым не согласен другой оппозиционер, член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.
Лично я против любых запретов. Я считаю, что на Триумфальной площади имеют право митинговать и прокремлевские молодежные организации, оппозиционные. Мне совершенно не нравится идея там запретить для всех, например. Мне нравится идея, когда акции разных организаций, разного политического толка, разных флангов разводятся по времени, и все реализуют свое конституционное право. У «России молодой» ровно такое же право митинговать на Триумфальной, как у оппозиционеров.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева сказала, что, как и положено по закону, оппозиция намерена подать заявку на проведение акции на Триумфальной площади за 2 недели, то есть 16 июля. По словам известной правозащитницы, сегодня ей предстоят переговоры с представителями московских властей.
Меня пригласил для встречи заместитель мэра Лужкова Виноградов. Именно по поводу 31-го. Я не знаю, что он имеет в виду, потому что мы заявку подаем только 16-го за 2 недели. Мы будем ждать окончания переговоров.
Оппозиция проводит акции в защиту 31 статьи Российской Конституции о свободе митингов и собраний именно на Триумфальной площади. Последний раз, 31 мая, милиция грубо разогнала протестующих. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выразил неудовлетворение результатами борьбы с коррупцией в стране. Выступая в среду на заседании Совета законодателей, российский президент заявил, что реальное число преступлений, связанных с коррупцией, в разы превышает число выявленных. В Москве 2 школьным педагогам предъявлены обвинения в халатности, ставшей причиной гибели 6 детей на Азовском море. В Москве на 82-м году жизни скончался известный российский журналист, писатель и общественный деятель Юрий Черниченко. В советское время Черниченко публиковал статьи и книги о сельской жизни. В 89-м году он был избран народным депутатом, возглавлял Крестьянскую партию России. Франция отмечает сегодня национальный праздник – День взятия Бастилии. В военном параде на Елисейских полях впервые участвовали военнослужащие из 13 африканских государств, бывших колоний Франции. Правозащитная организация Amnesty International сегодня подвергла критике одобренный накануне парламентом Франции законопроект о запрете ношения в общественных местах, закрывающей лицо, мусульманской одежды. Не менее 20 человек погибли на Филиппинах, на которые обрушился мощный тайфун. Около 60 пропали без вести. Мы продолжаем «Время свободы», и я напоминаю, как всегда, что все последние события, новости, наши интервью и многое другое вы найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу свободанews.ру. И главное, очень многое из того, что не попадает в наш эфир или готовится просто не для этого, там же, в первую очередь, блоги наших авторов, видеокомментарии, разнообразные специальные рубрики, проекты и циклы журналистских расследований и многое-многое другое. Сейчас вместе со мной в студии главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Добрый день, Людмила, и вам слово.
Добрый день, Саша. Сегодня наша коллега Анастасия Кириленко опубликовала материал расследования, который называется «Детдомовец из Кемерово подает сигнал СОС». Этот материал пока существует только на сайте, но Анастасия готовит его для эфира, и он будет обязательно в эфире в программе Кристины Горелик «Третий сектор», который идет по воскресеньям. А сейчас его можно прочитать, печатную версию, текстовую версию можно прочитать на сайте. Речь идет о воспитаннике Кемеровского детского дома Артеме Комиссарове, который создал интернет-сообщество защиты прав сирот. И в своем видеообращении он утверждает, что у детдомовцев нет прав, администрация ставит детям ложные психиатрические диагнозы. Настя Кириленко провела расследование, поговорила с самим Артемом, с людьми, которые его окружают, с руководителями детского дома, в котором он живет, со специалистами в области детской психиатрии. И, в общем, картина, не скажу, что веселая получилась. Но, тем не менее, этот материал, безусловно, интересный и заслуживает внимания.
Ну, веселым он быть не может по определению из-за темы. Важно там, насколько нарушается или соблюдается закон. Но чувствуется, что и об этом тоже речь идет, и картина нерадужная, как вы говорите, да, Людмила?
Да, да, картина действительно нерадужная. Там есть много вопросов, и я думаю, что Настя вернется еще к этой теме и после этой публикации, потому что история имеет некоторое развитие, это такой развивающийся сюжет. Вы упомянули о том, что на сайте есть целый ряд спецпроектов, и вот сегодня у нас завершается очередной спецпроект, мультимедийный спецпроект, который состоит из текстов, аудио и видео. Это спецпроект, который называется «Кто против революции в России?», и сегодня последняя серия посвящена одному из новых лидеров гражданского общества, Константину Дрожку. Вы помните, он стал известен благодаря калининградским событиям, где ему удалось объединить все оппозиционные силы на единые протестные действия, и калининградцам в результате этого многого чего удалось добиться. Ну и, наконец, наша новая и постоянная тоже абсолютно интернетовская рубрика – это «Дежурная по свободе». Сегодня дежурная по свободе Елена Фанайлова. Там самая бурная дискуссия, которую можно себе представить. Ну и тема, конечно, понятная. Это «Гений и злодейство. Две вещи несовместные». Так ее обозначила Елена Фанайлова. И это связано с обвинениями Плетневу и Поланскому.
Спасибо, Людмила. Напомню, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь о покойном уже Юрии Черниченко, который скончался в Москве на 82-м году жизни. В советское время Черниченко публиковал статьи и книги о сельской жизни, был очень известный человек. О нем рассказывает Михаил Шевелев.
В Москве на 81-м году жизни скончался выдающийся российский журналист, писатель, общественный деятель Юрий Дмитриевич Черниченко. Юрий Черниченко родился в 1929 году. В журналистику пришел в 50-е годы. Публиковался в газетах «Правда», «Советская Россия», журнале «Знамя». На протяжении многих лет вел на советском телевидении передачу «Сельский час». В 1990-м Юрий Черниченко стал сопредседателем Всесоюзной ассоциации писателей в поддержку перестройки «Апрель». Вместе с Егором Яковлевым, Александром Гельманом, Юрием Левадой и другими он вошел в состав учредителей газеты «Московские новости». В 1989-м Юрий Черниченко был избран депутатом Первого съезда народных депутатов. В 90-е годы Юрий Черниченко создал и возглавил Крестьянскую партию России, был членом Совета Федерации, оставаясь при этом крупнейшим отечественным журналистом и публицистом. О Юрии Черниченко вспоминает бывший руководитель администрации президента России Сергей Филатов.
Это один из немногих бойцов, которые вообще всегда держали власть в некотором напряжении. Не потому, что он скандальный, нет, он очень чистый, он очень честный. Он все время хотел те чистые идеи, которые посещали его голову, воплотить в жизнь. Он не случайно создал для поддержки своих идей партию крестьянскую, которая противостояла той советской партии крестьянской, которую организовали Лапшин и Харитонов. Это человек, который боролся, вообще говоря, за все новое, связанное прежде всего со свободами, правами, так сказать, человека. На протяжении всей своей деятельности, будучи еще депутатом Верховного Совета Союза. Человек, который очень сильно помогал, чтобы не было крена в сторону тоталитарной системы. И в этом плане он очень много делал как публицист, как журналист, как писатель, как выступающий, он часто на экране телевизора появлялся, и как руководитель своей партии. Он очень переживал, что маятник качнулся в другую сторону, что недостаточно наших демократических сил для того, чтобы уберечь страну от такого шага. Он очень переживал за то, что и наша демократическая власть при Борисе Николаевиче делала очень грубые ошибки, когда был на позиции совести, справедливости, нравственности.
Юрия Черниченко вспоминает драматург и писатель Александр Гельман.
Юра был необычайно честный, принципиальный такой гражданин вот этой страны. Я уверен, что его очерки о трагедии колхозной жизни останутся навсегда в истории литературы, сельского хозяйства. Человек, имеющий не просто свою точку зрения, а какое-то принципиальное отношение к всему, что связано с деревенской жизнью. И мы будем помнить его всегда и перечитать его, перечитывать.
Вот что говорит о роли Юрия Черниченко академик Юрий Рыжов.
Юрий Дмитриевич, я познакомился в период конца 80-х годов, но до этого его много читал, как очень интересного журналиста, яркого, политически проблемно ориентированного. Таких бы интересных журналистов было не очень много. Юрий Дмитриевич был защитником свободного сельского труда, даже образовал партию. С ним было очень интересно, и темперамент у него был недюжинный. Я скорблю о нем как о человеке, как о профессионале, и как соседи по дому, с которыми мы поддерживали последние годы непрерывные контакты.
Напомню, что с людьми, знавшими покойного Юрия Черниченко, беседовал Михаил Шевелев. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера живо откликнулась на решение суда по делу об организаторах выставки «Запретное искусство». Особый драматизм оглашению приговора придала очередная художественная акция протеста. В зал заседаний выпустили тараканов. Вот как описывает событие очевидец, пользовательница Мэй Антиор.
Крупные насекомые устремились в разные стороны, причем существенная часть их успешно нашла зал, куда все были приглашены и где они бегали по вещам публики. Внутрь зала заседаний я не пошла. Мне пояснили, что там адский ад, со всех течет пот, ничего не слышно, еще и тараканы по рюкзакам ходят.
Само решение суда, присудившего Самодурову и Ерофееву денежные штрафы в 200 и 150 тысяч рублей, разделило либеральных блогеров на два лагеря. И хотя истинных ценителей современного провокативного искусства среди них единицы, большинство либералов сочли приговор несправедливым с принципиальной точки зрения. Эту позицию хорошо иллюстрирует пост Ивана Давыдова.
В отличие от большинства людей, имеющих мнение, я пресловутую выставку видел. Дрянь и пакость. Не потому, что оскорбляет и провоцирует, а потому, что бездарно в основном и натужно. Есть такой тезис – говорить можно все. Его необходимо понимать буквально. Это что-то вроде Уральских гор, граница. Тут не о чем спорить. Либо «да», то есть вы понимаете слово «свобода» и принимаете ценности, которые за ним маячат. Либо «нет». Но «нет» так «нет». как нет и предмета для спора. Просто если вы находите любые, включая, допустим, даже эстетические причины, по которым человека можно покарать за высказывание, привлекая государственную репрессивную машину, значит, вы там, где нет.
Большую популярность в блогосфере получил твит британского актера и писателя Стивена Фрая, написавшего, что Россия скатывается в средневековую деспотию. Тем не менее, немало либерально настроенных блогеров сочли приговор вполне приемлемым. Основная тональность большой дискуссии на портале snop.ru – суд не прав, однако самое главное, что художников не привлекли к уголовной ответственности. Тем не менее, некоторые либералы считают, что обвинительный приговор не только закономерен, но и в каком-то смысле справедлив. Вот мнение петербургского журналиста Сергея Полотовского.
Люди организовали выставку с говорящим названием. Contemporary Art вообще штука провокационная. Хотели скандала, получили скандал. С рефлексией прессы и сочувствующим Стивеном Фраем в Твиттере. Символическим капиталом уешься. 150 и 200 тысяч рублей – это надо плакать или смеяться? Это что, окончательная победа сил зла? Это главная несправедливость из тех, что творятся здесь ежечасно? Это первое на нашей памяти проявление неадекватности российской судебной системы? В стране масса системных проблем, болезней. Местами уже третичный сифилис, а тут даже не насморк.
Освобождение известного режиссера Романа Полански из-под ареста и отказ Швейцарии выдать его американскому правосудию по старому делу о сексуальной связи с 13-летней девочкой дали толчок новому витку дискуссий о морали, правоприменении и странностях общественной коммуникации. Писательница и католичка Кристина О'Донн начала свой пост на сайте британской «Телеграф» с осуждения левацких настроений в среде творческой интеллигенции.
У леваков максима одна – относись к Папе Римскому как к насильнику, а к насильнику как к Папе Римскому.
Столь же блестящий в своей лапидарности отпор не заставил себя ждать. Пользователь Чарльз Уотсон откомментировал пост О'Донн следующим образом.
Вы, как большинство католиков и банкиров, вообще ничего не понимаете.
Последующие комментаторы не стеснялись в выражениях ни в адрес О'Донн, ни в адрес ее оппонентов, явно подтверждая диагноз о нарушенной коммуникации, который ставит современной публике журналистка Аньес Пуарье в блоге на сайте Guardian.
Самым неприятным во всей этой истории был похотливый вуайеризм, с которым хулители Полански вдавались в мельчайшие подробности вменяемых ему преступлений. В реакции на события проглядывал вопиющий моральный маккартизм. Любой, кто отваживался высказаться в поддержку режиссера, тут же обвинялся в потворстве и изнасиловании. Я надеюсь, что окончание этого дела вернет здравый смысл в головы тех, кто умудрился существовать без него в течение целых 9 месяцев.
Впрочем, нарушения коммуникации могут проявляться не только в буре беспредметных дискуссий, но и в отсутствии должных реакций. Особенно остро эта проблема ощущается теми, кто потерял работу в условиях экономического спада. Крис Боденнер, приглашенный автор блога Эндрю Салливана, цитирует письмо одной из своих читательниц, сотрудницы отдела кадров, столкнувшейся с лавиной заявок на малопривлекательную вакансию.
«Я то и дело слышу, что люди рассылают пачками заявления и не получают ни одного ответа. Я проследила, чтобы все, кто проходил у нас собеседование, но не получил работы, были уведомлены об этом письменно. Благодарности этих людей не было предела».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выразил неудовлетворение результатами борьбы с коррупцией в стране, выступая сегодня на заседании Совета законодателей. В Москве двум школьным педагогам предъявлены обвинения в халатности, ставшей причиной гибели 6 детей на Азовском море. В Киргизии началось формирование нового временного правительства, которое заменит кабинет министров, созданный после апрельских волнений. 3 полицейских погибли, 11 ранены в результате нападения боевиков на здание 2 отделений Национальной службы безопасности на юге Йемена. Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии. В Париже на Елисейских полях прошел традиционный военный парад.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Константин Дорошок.
в специальном проекте «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат Эли Визель о перспективах освобождения Михаила Ходорковского.
Право автора.
Елена Фанайлова в режиме онлайн.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В России объемы собственного производства мяса должны обеспечивать должный уровень продовольственной безопасности страны, заявил вчера президент Дмитрий Медведев на состоявшемся в Белгородской области заседании Президиума Госсовета, посвященном развитию животноводства. Из трех главных сегментов этой индустрии – производства говядины, свинины и мяса птицы – наиболее проблемным остается в России первый – производство говядины. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
За последние 20 лет структура потребления мяса в России существенно изменилась. Если доля свинины в ней осталась примерно на том же уровне, то доля говядины в общей структуре потребления мяса в стране сократилась на 40%. При этом доля мяса птицы, наоборот, увеличилась вдвое. Из Москвы аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Роман Кипоть.
На данный момент структура потребления по трем основным видам мяса выглядит следующим образом. 27% приходится на говядину, около 34% на свинину и 36% на птицу. По сравнению с Россией, в других странах, например, в США, на говядину приходится порядка 36%, на свинину 26% и на мясо птицы около 37%. В Бразилии на говядину приходится чуть больше, уже 42%, на свинину около 14% и на мясо птицы около 44%. На этом фоне отличается очень сильно Китай, в котором на говядину приходится всего лишь 8%, 18% на птицу и аж 73% на мясо свинину.
В целом, структура потребления мяса определяется в разных странах мира как традициями, то есть вкусовыми предпочтениями, так и текущими рыночными факторами, соотношением спроса и предложения, которое и определяет цены. Директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
Здесь, конечно, есть традиции. То есть традиции потребления большего количества говядины в странах Европы. Есть традиции большего потребления мяса бройлера в Америке. То есть структура потребления зависит во многом от предпочтений населения, но она меняется под влиянием ситуации на рынке и изменения цен. Именно это произошло на рынке на российском, то есть изменились объемы предложения птицы, они выросли и снизилась цена на мясо птицы. И, соответственно, снизились объемы предложения говядины и выросла цена на говядину. То есть эти факторы повлияли на изменение структуры потребления мяса в России.
На фоне сокращения производства говядины в России за последние 20 лет собственное производство свинины и мяса птицы, стимулированное, особенно в последние годы, различными льготами государства, наоборот, выросло. Свинины на 40%, мясо птицы на 76%. Эти данные приводились вчера на заседании Президиума Госсовета. Одна из причин – различные сроки окупаемости проектов для инвестора. Если в производстве мяса птицы он составляет год-полтора, максимум два, то в производстве свинины уже 5-7 лет, а в производстве говядины может составлять 10 лет и более. Роман Кипоть, Институт конъюнктуры аграрного рынка.
Срок окупаемости инвестиций в данную отрасль является наиболее длительным из всех других секторов животноводства и птицеводства, и поэтому немногие инвесторы рискуют вкладываться в проекты именно в данном секторе. Также стоит отметить, что одним из факторов падения производства говядины стало сокращение поголовья почти в 2,5 раза по сравнению с началом 90-х годов. Текущее поголовье составляет около 21 миллиона, а в начале 90-х это было около 57 миллионов голов. Также стоит отметить, что в начале 90-х годов не было должной поддержки сектора, и многие фермеры вынуждены были очень сильно сокращать скот, чтобы обеспечить страну мясом.
В целом, как определяется уровень продовольственной безопасности той или иной страны, если иметь в виду соотношение отечественной и импортной продукции на местном рынке мяса? И сколь соответствует ему это соотношение в России? Директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
Принятые нормы продовольственной безопасности общемировые составляют 20% импортной продукции на рынке. По итогам 2009 года доля импортного мяса в целом в России составляла 25%. 5,5%. При этом доля импортной говядины составила 28%, доля импортной свинины 20% и доля импортного мяса птицы 27,5%. У нас принята доктрина продовольственной безопасности, в которой прописано, что доля импортного мяса на рынке должна составлять не более 15%.
Эта доктрина какие сроки реализации предполагает и каковы, например, ваши экспертные прогнозы?
Доктрина подписана на период до 2015 года, а по нашей оценке именно к этому периоду мы заметно сократим объемы импорта мяса в целом, при этом по свинине и по мясу птицы у нас уровень будет меньше 15%, то есть меньше уровня, указанного в этой доктрине, а по говядине это будет порядка 25%.
До 2015 года осталось времени вдвое меньше, чем требуется в среднем для окупаемости инвестиций в производство говядины. В 2009 году, по экспертным оценкам, потребление мяса в России без учета мясопродуктов составило примерно 56 килограммов на человека в год. Международные нормы рационального питания предполагают 81 килограмм. В Европе в прошлом году потребление мяса, также по экспертным оценкам, составило в среднем 88 килограммов на человека, а в Соединенных Штатах – 98 килограммов.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. И сегодняшняя история продолжает цикл о лондонских музеях, где устраиваются тематические вечера. Речь пойдет о корабле-музее «Golden Hind». На нем раз в месяц проводят ночные экскурсии для детей. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала с организаторами и с участниками этого мероприятия.
Парусник «Golden Hind», «Золотая лань», совершил историческое кругосветное плавание в конце 16 века. Капитан его, Фрэнсис Дрейк, служа английской короне, наводил ужас на испанцев, заслуженно считавших его пиратом. Впоследствии королева Елизавета I пожаловала ему дворянский титул. Это произошло на борту того же корабля. Теперь копия «Golden Hind», выполненная в натуральную величину, стоит на Темзе, неподалеку от моста Лондон-Бридж. В дневное время парусник посещают экскурсанты всех возрастов, а на ночь его иногда отдают на разграбление детям от 7 лет. Июньским вечером перед сходнями выстроилась очередь из нагруженных амуницией детей и их родителей. Последние были в меньшинстве. Одна из них рассказала о том, что ее сюда привело.
Вообще-то мы прочли об этом в газете «Гардиан» и решили, что это наверняка как раз то, что может понравиться детям. У моей дочери день рождения, вот она и пригласила своих друзей. Мы пришли вшестером, пятеро детей и я. Почему выбрали такой план? Понимаете, мы подумали, что это их заинтересует. Сам парусник, да и вообще жизнь в эпоху Тюдоров. Они сюда уже приходили с классом на экскурсию, и им очень понравилось. Узнали кое-что из истории.
Мальчику, приглашенному на день рождения одноклассницы, не терпелось снова попасть на пиратский корабль.
Тут совсем не так, как на обычных кораблях в наши дни, потому что лестницы очень крутые, вот такие вот. А внизу, когда идешь по трапу на палубу, там такие низкие потолки, так что надо пригибаться, чтобы головой не стукнуться. Мне тут понравилось в прошлый раз, только страшно было в первый раз подниматься по ступенькам, потому что лестница ужасно крутая.
Ночевки на «Golden Hind» начинаются в 5 вечера и продолжаются до 9 утра. Участников ждет обширная программа, о которой подробно рассказала одна из сотрудников музея.
Это мероприятие из серии «Живая история» для семьи. На борту корабля дети участвуют в ролевой игре. В этом состояла наша идея. Мы предлагаем им нарядиться в разные костюмы. Офицеров, корабельных врачей, бродобреев, артиллеристов и так далее. Участвуют в игре все. Родители и учителей мы наряжаем юнгами. Среди видов занятий – штурманское дело, работа с парусами. Они учатся стрелять из пушки. Кроме того, мы им рассказываем о правилах, царивших в те времена на флоте, о строгих порядках, о том, что разрешалось, кому из членов экипажа куда был открыт доступ. В общем, им предстоит узнать многое о том, как проходила жизнь команды на борту корабля. Например, что происходит во время боя с испанцами. Бои мы с ними тоже устраиваем. При этом участники выкрикивают страшные проклятия. Все это, конечно, имеет под собой историческую основу. А в итоге, должна сказать, все обычно заканчивается криком и шумом. И все от этого в полном восторге. А утром за то, что они хорошо со всем справились, провели ночь на борту корабля, пережили трудное плавание, спали на жесткой палубе, как это было заведено году в 1577. Так вот, за это они получают утром чашку горячего шоколада, кусок хлеба с сыром, какой-нибудь фрукт, например, апельсин, чтобы цинга не началась. Мы разговариваем на старом английском. Кое-какие слова ребятам непонятны. Например, когда заходит речь про грог, был раньше такой напиток. Те, кто знает это слово, думают, что это настоящий грог. Но на самом деле нет, это яблочный сок. А настоящий грог делался из меда, дешевого медового напитка. Эля, ведь пива в нашем нынешнем понимании тогда не было. И все это смешивалось с застоявшейся водой из бочки. Причем в 1577 году это пили все, даже дети, самые молодые юнги. И ничего плохого им от этого не было. В общем, это очень интересно. Всем детям страшно нравится.
И действительно, детям все это начало нравиться еще до того, как они взошли на борт. В ожидании, пока спустят трап, мальчишки в пиратских костюмах дрались на самодельных шпагах. Группа разбойников состояла из англичан и французов, объединившихся, чтобы дать бой испанцам. Наконец, на палубе появились две женщины в морской форме елизаветинских времен, и одна из них немедленно приняла командование кораблем.
Все на борт. Но прежде слушать мою команду. Тут очень много правил, которые необходимо сперва выслушать. Договорились? Сначала всем погрузить свои вещи на борт. Ясно? Давайте только по очереди, по одному, чтобы не мешаться. Кстати говоря, это боцман Крис, а меня зовут Джордж.
Организаторы приглашали и меня провести ночь на палубе, но я, не запасшись, в отличие от остальных, спальным мешком, вежливо отказалась. Такая возможность еще предоставится в июле, когда на улице станет теплее, а большинство детей разъедется на каникулы. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что история, подготовленная корреспондентом Радио Свобода в Лондоне Анной Асланян, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Подготовка к парламентским выборам, намеченным на 10 октября в Киргизии, такова одна из главных тем следующего часа программы. Кроме того, поговорим о российско-германском саммите с участием Дмитрия Медведева и Ангелы Меркель, который начался в Екатеринбурге. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мой муж и его администрация делают все, что в их силах для прекращения.
Состояние здоровья некоторых раненых врачи в больнице оценивают.
Мистер Амири находился в США по собственной воле и может свободно.
Солдаты были убиты военнослужащим афганской национальной армии.
Кубинские политзаключенные, получившие свободу, и их родственники смогут сами решить,
свободный
где им жить.
Информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».